Рождеством Христовым всех вас! Поздравляю! Христос родился! Христос родился! Это действительно потрясающее событие не земного, а космического масштаба. Если бы меня спросили, что такое Рождество, то и попросили одним словом суммировать значение этого праздника, то не нашлось бы, наверное, лучшего слова, которое бы передало значение этого события, как слово «Эммануил». Хор уже повествовал нам, да, в песнопениях, и мы уже слышали это имя. Возможно, кто-то его раньше тоже слышал и задавался вопросом, что же оно означает. Это древнее пророчество, которое было произнесено Исаии больше, чем за 700 лет до событий, которые мы сегодня отмечаем. Исаия говорил, это пророк Ветхого Завета, что «Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Вот это слово «Эммануил» – это имя, имя Иисуса Христа. Удивительно, что даже наш с вами могучий русский язык не смог передать всю глубину и концентрацию значения этого имени. То есть переводчикам потребовалось даже три слова, чтобы передать значение. Бог с нами. Каждая частичка этого имени Эммануил, она нагружена смыслом. Этот смысл тяжелее, чем вся наша планета Земля. Потому что, как я уже сказал, это событие, это не земного масштаба, это событие космического масштаба. Каждая буква этого имени будет жить дольше, чем я, вы, чем жизни и судьбы всех людей планеты Земля, и дольше, чем сама Земля и Вселенная. И сегодня мы с вами остановимся на этом имени, да, и разберем каждую частичку этого слова, для того, чтобы понять, что же такое Рождество. Самое простое значение Рождества заключается вот именно в этих словах. В том, что Бог, как мы сегодня слышали, Создатель, Творец вот этой видимой Вселенной, которую мы можем видеть, да, вооруженным взглядом, да, в телескопы, Хаббл и другие. Но также ученые говорят, что есть еще и невидимая Вселенная, которую невозможно каким-то образом обозначить, но она есть, она простирается. Вот этот Бог великий, непостижимый, властелин всего мира, такого космического масштаба, приземлился к нам сюда, на Землю, в виде младенца, да, простого человека. И в этом заключается вся суть рождественской вести. То есть в самом начале Евангелия, да, это первая глава, вот буквально самое-самое начало, мы видим эту новость, что Бог приземлился на землю. Иисус – это Бог. Многие люди сегодня задают вопрос, откуда мы взяли, что Иисус – это Бог? Чего мы так решили? Вот это первый текст, который как раз-таки об этом и говорит, что Бог с нами. Повествование евангелиста Иоанна, тоже первая глава, начинается с обозначения этой вести. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И вот смотрите, это Слово, которое было Богом, которое было от начала, до начала всего, благодаря которому все появилось видимое и невидимое, вот это Слово стало плотью и обитала с нами, буквально, да, поставила свой шалаш, да, поселилась рядом с нами, полная благодати истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Апостол Павел в книге «Деяния апостолов», наставляя пресвитеров церкви, говорит такие слова. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь». Чью церковь? «Господа и Бога, которую он приобрел себе, каким образом? Кровью своей. То есть вот этот Господь и Бог, да, над церковью, он приобрел ее своей кровью. То есть вот этот Спаситель – это и есть Бог. Мы знаем множество примеров, например, того, что Иисус Христос, будучи здесь на земле, прощал грехи людям. Казалось бы, да, ну, большое дело. Вот представьте себе, овечка Боря, которая вот стояла здесь, да, ударил в нос овечку Петю. И так получилось, что я видел это со стороны, как они подрались. И я вот подхожу к овечке Боре и говорю: «Боря, я тебя прощаю». Как вы думаете, что будут Боря и Петя думать обо мне? Есть ли у меня право простить Борю? Не должен ли Петя, да, простить Борю, а Боря попросить прощения? Ты не можешь простить Борю, если только ты не Петя, правильно же? То есть ты можешь простить чей-то грех лишь в том случае, если он совершен против тебя. Ведь так ли? Так это работает. Когда, например, в Евангелии от Луки Иисус говорит парализованному человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Что он имеет в виду? На самом деле он заявляет здесь о том, что он Бог. И именно так воспринимают его современники эти слова. Смотрите, книжники и фарисеи, которые вот здесь же находились, они видели, они начинают рассуждать между собой, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? То же самое он сказал женщине легкого поведения. Он сказал такие же слова: прощаются тебе грехи твои. И последовала точно такая же реакция. Смотрите, возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это? То есть у них вопрос, какой, по какому праву он может прощать грехи? Как Иисус мог раздавать или позволить раздавать себе прощение грехов направо и налево, если он только не имел в виду, что каждый грех, совершенный людьми, совершается против него? Это означало, что он на самом деле считал себя Богом. Когда овечка Боря бьет в ухо или в нос овечки Пети, на самом деле он не просто грешит против человека, он грешит вертикально против Бога. Почему? Потому что грех – это нарушение Божьих заповедей. Бог, как Создатель, дал свои законы. И когда человек нарушает их, он грешит против Бога. Только по этой причине Иисус мог прощать грехи, потому что он воспринимал каждый грех, совершенный любым человеком, как грех против него. И именно только по этой причине у него было право сказать: тебе прощаются грехи, и тебе прощаются грехи. Вы знаете, что Иисус неоднократно говорил о себе, что он Бог. Одно из самых ярких текстов Нового Завета записано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе. Иисус говорит так: «Истинно сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Это слово «я есмь» – это буквально, да, это глагол несовершенного вида, «я быть». Да, то есть я быть. И по-гречески он звучит как эго эйми. Мы все знаем слово эго, да, эгоисты. Да, эго – это я. Да, я. Эйми – это быть слово. Примечательно, что тот же самый оборот речи, та же самая фраза встречается в Ветхом Завете. Да, если бы мы читали с вами Ветхий Завет на древнегреческом языке, септуагин, то там встречается эта фраза, знаете где? Где Бог являет себя Моисею. И у Моисея вопрос: кто ты? Вот кто ты, Господи, в этой неопалимой купине? Бог говорит к нему из огня. Он говорит, когда я пойду там к народу, к фараону, как мне тебе величать? И интересно, что Бог говорит о себе этими же словами. Эго, эйми. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. Не нужно иметь высшее образование и быть доктором богословия для того, чтобы соединить эти два текста, читая, что Бог сказал Моисею, я есмь. Иисус сказал иудеям, я есмь. Очень простой вывод вытекает из сопоставления этих текстов, что Иисус говорит о себе, Он и есть тот Бог, которого знал Авраам, которого знал Моисей, которого знали пророки. Это и есть Бог, это Иегова, да, по-другому могли бы перевести, вот переводчики, да, по-разному, Господь и Иегова. Это и есть тот Бог, сущий. Именно по этой причине слушателей очень сильно возмутили эти слова. Буквально в следующем стихе написано, что они схватили камни и готовы были его прибить до смерти, потому что они в этих словах видели и слышали богохульство. Он назвал себя вот этим сакральным именем, да, Яхве, которое они боялись даже произнести во время чтения закона. Здесь была всегда пауза, когда это слово читалось. А Иисус говорит, а я есмь. Удивительно, я бы даже сказал, что еще более впечатляет, это не то, что сам Христос говорил, а что его ученики говорили о нем. Вот самый скептически настроенный ученик Иисуса Христа, его имя стало притчей во языцах, мы говорим Фома неверующий, вот этот человек до последнего, он сомневался, что Иисус – это Бог. Он никак не мог в это поверить, и он говорил, дайте мне доказательства, я не могу просто так взять и поверить. До тех пор, пока Христос сам лично не явился ему после воскресения из мертвых. И смотрите, как реагирует Фома, который говорил, да нет, ни за что, вам все это приснилось, вы придумали это все. Он говорит, Господь мой и Бог мой. Он исповедует Иисуса Богом. И это очень важно. Это важно, потому что это отвечает на вопрос, почему вот эти люди, иудеи, почему вот эти ранние последователи Иисуса Христа вдруг начали поклоняться Иисусу как Богу? Может быть, сегодня, ну, как бы для нас это не проблема, ну, мы думаем, мы читаем историю религии, мы видим, что, ну, в принципе, все религии так и начинались. Да? То есть появлялся какой-то человек, какой-то учитель, который представлял какую-то философскую систему, который как-то себя называл, и вот появлялось учение. Но здесь не все совсем, не все так просто, как выглядит. Смотрите, кто угодно в первом веке мог поклоняться человеку как Богу, но только не иудеи. Мы знаем, что вот восточная часть, да, нашего мира сопряжена вот с определенной такой системой верований. Да, это называется пантеизм. Да, то есть на Востоке люди говорили о том, что Бог – это мир. А мир – это Бог. То есть Бог – это некая энергия, сила, которая наполняет собой все вокруг. Да? И поэтому Бог – это может быть и коровка, да? Бог – это может быть и овечка. Да? Бог везде присутствует, в каждой травинке. Бог – это все, пантеизм, отсюда это слово произошло. И этот Бог может принимать совершенно различные формы, в том числе и человеческие. А кто такие люди? Люди – это аватары. Да, вы все смотрели фильм «Аватар», да, и вот есть уже представление, что такое аватар. То есть, когда кто-то вселяется, да, в какое-то тело, и эта сила начинает проявлять себя. Например, Кришна. Кришна – это восьмая аватара Вишну, высшего божества, который воплотился в человека 5 тысячелетий до Рождества Христова. Вот люди с таким пантеистическим мировоззрением, они легко проглатывают эту идею. Для них это не проблема. Да, поверить, что Бог стал человеком. Вот, да, мы верим в это. И не только может быть человеком, кем угодно. Интересно, что люди на Западе, то есть в западной части этого мира, они мыслили по-другому. Они были политеистами. Что значит политеисты? Это люди, которые верили в множество богов. Было много богов. И вот в мифах и легендах древних греков, а уже потом и у римлян, появляются различные истории, различные легенды и сказания о том, как боги принимали форму людей, то есть они одевались как люди, они появлялись в человеческом обличии, они совершали какие-то подвиги, какие-то дела, и для людей это тоже была норма жизни. Они понимали, да, боги могут спускаться в образе людей здесь на землю. И кто читал книгу «Деяния апостолов», тот не мог не заметить, что подобный случай даже произошел с апостолами Иисуса Христа, Павлом и Варнавой. Они совершили одно чудо, исцелили человека, и люди приняли их за богов. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги, смотрите, боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом. В римском пантеоне этих богов называли Юпитером и Меркурием. Для них это не проблема была. Они слышали об этом, они видели, поэтому вот люди, вот они совершили чудо. Точно боги, точно Гермес и Зевс. Но вот иудеи в своем воспитании, в своем мировоззрении, в своем восприятии этого мира, они отличались от людей, которые жили на Востоке, и они отличались от людей, которые жили на Западе. То есть они не были ни пантеистами, они не были политеистами, они были монотеистами. То есть они верили моно, это один Бог. То есть только один Бог, единый, безначальный, который был бесконечно больше, чем вся Вселенная вместе взятая, включающая в себя вот это неисчислимое количество звезд, на фоне которых наша с вами Земля. Это микроскопическая, представьте себе, да, микроскопическая пылинка. И вот иудеи были последними людьми, которые бы поверили в идею Бога воплощения. То есть для них это был абсолютный нонсенс. Да, вы скажете, ну а как же вот этот текст про Мессию, да, Исаия? Там же написано, что Бог с нами. Но даже читая эти тексты, они не представляли, как это будет. Они не представляли, что Бог действительно станет плотью, что Он воплотится. Они не представляли о том, что Мессии нужно будет поклоняться как Богу. Возникает естественный вопрос. А что же изменило этих людей? Что же побудило ранних последователей Христа, которые не верили в Него? Они воспринимали Его как учителя, но что изменило их умонастроение, что они действительно стали поклоняться Ему как Богу, и не только поклоняться, но и стали распространять эту весть по всему миру. Ну, опять читая Евангелие, мы узнаем, что Христос не просто пришел, там спустил им какое-то учение, а и сказал: вот выучите это наизусть, да, и вот слово в слово передайте это всем людям, и таким образом вы исполните волю Мою. Написано, что слово, Иоанн говорит, слово стало плотью и, как там дальше сказано, обитало с нами. То есть обитало – это значит жило рядом с нами, было с нами, то есть ело, питалось, росло рядом с нами. То есть ученики Иисуса Христа 3 года, они жили вместе со Христом. Они стали Его семьей. Представляете, что это значит? Вот если бы, например, да, простите, да, за такую смелость, я бы сегодня сказал: я хочу быть Богом, я хочу, чтобы все считали меня Богом. Ну, например, я бы не начинал со своей семьи. Знаете почему? Иголку ж в стоге сена не утаишь. Очень, очень трудно быть в своей семье господином совершенства. То есть можно заставить людей верить в то, что ты Бог, через всемогущий YouTube, да, запросто, через яркий Instagram. Там люди убеждают, что они боги. Но не надо заставлять их жить с вами, потому что обязательно что-нибудь нехорошее всплывет. И о вас узнают, кто вы есть на самом деле. Но вот Христос, он живет с этими людьми. Он не боится, что вдруг что-то вскроется, и они вдруг что-то увидят, какую-то несостыковочку. Что могло заставить этих людей с монотеистическим мировоззрением, которые терлись со Христом 3 года, измениться и начать поклоняться Ему как Богу? Я думаю, что вот то, что мы читаем в Евангелиях о Христе, Его жизнь, Его величие, оно стало для них очевидным. Они не видели никаких несостыковок. Наоборот, они видели гармонию, согласие. И они видели это превосходящее разумение славу Христа. Они видели удивительное сочетание, с одной стороны, власти и смирения, справедливости и милосердия, истины и любви. Он ничего не имел, с одной стороны, но всем обладал. Он никому не вверялся, но всем служил. И на протяжении всех Евангелий ученики задаются вопросом, как и другие люди, кто же это? Кто же это? А что и грехи прощает? Кто же это, что бурю и волны мог усмирить? Кто же это, кто в конце концов мог победить смерть и воскреснуть из мертвых? И воскресение из мертвых стал вот этой жирной точкой в ответе на этот вопрос, кто же это? Однозначно, это не просто человек. Однозначно, это не просто великий учитель. Однозначно, это не просто какой-то мудрец с новым учением. Это Бог с нами. Если бы это была ложь от самого начала, никто бы из этих последователей, учеников Иисуса Христа, не решился бы отдать свою жизнь. Вы знаете, люди, ну, живут во лжи. Люди готовы жить во лжи, ее проповедовать, но люди умирают всегда за свои убеждения. Можно жить во лжи, но умереть только за свои убеждения. Они были убеждены в том, что это Бог с нами. Вопрос к нам, как мы к этому относимся? Веришь ли ты, что Иисус Христос – это истинный Бог и жизнь вечная? В первом послании Иоанна, в 5 главе, есть такие слова. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей, то есть этот, и есть истинный Бог и жизнь вечная». Дети, храните себя от идолов. Аминь. Новый Завет однозначно заявляет, что Иисус Христос – это истинный Бог. Нет другого Бога. То есть все другие боги, по сути дела, это идолы. Это проекция человеческого мышления, которая выразилась в каких-то вещах, каких-то символах. Все это идолы, все это придумано, потому что есть только один Бог, единственный, Иисус Христос. Я знаю, что то, что вы сейчас слышите, может быть, вы в первый раз здесь, может быть, не в первый раз, но может показаться, что христианство слишком радикально, слишком как-то, я бы сказал, даже узколобо звучит. Ну, как-то нельзя по-другому, да, вот сказать. Зачем вот так прямо в лоб, вот так однозначно заявлять, что только один Бог, только Иисус Христос? Ну, все-таки можно более мягко, как-то толерантнее. Да, мы же в обществе в таком живем. Я вам скажу, что нельзя. Потому что если бы я согласился по-другому, то не было бы Рождества. Само по себе Рождество, вот то праздник, который мы сегодня празднуем, поздравляем друг друга, само в себе Рождество, оно радикально. Оно несет эту радикальную весть, говоря о том, что Бог с нами, Спаситель один, Бог один на самом деле. Рождество – это не просто какой-то милый мальчик, лежащий в яслях. Это не просто какой-то светлый праздник с вкусными яствами на столе. Это не просто еще очередной вечер с Аллой Пугачевой по телеку. Это не просто удлиненные каникулы зимние. Мы так благодарны нашему правительству, что они признали все-таки этот праздник и сделали его государственным. Рождество, оно радикально. Это весть, которая ставит диагноз и дает лечение. Вот представьте себе, ну, мы все болели с вами, представьте, что вы не просто там насморк подцепили, да, а что вы серьезно заболели. И, ну, вам угрожает серьезная, можно сказать, смертельная опасность. И вот вы пошли в поликлинику, да, из поликлиники вас отправили там в краевую, походили по докторам, и всем говорят: слушайте, да не переживайте. Да сейчас все болеют, вирус там ходит, все будет нормально. Все будет хорошо, просто вам нужен покой, да, благо сейчас праздники, то есть отдыхайте, больше пейте жидкости, да, кушайте витамины, высыпайтесь, и все у вас будет хорошо. Но потом вы попадаете ко мне, представьте, что я врач. И я вам говорю: послушайте, вот все, что вам написали до этого, вот все эти диагнозы и лечения, это все чушь. Не верьте этому, не верьте этим докторам, потому что это неправда. На самом деле у вас серьезное заболевание, на самом деле вы должны более серьезно отнестись к своей проблеме и не думать об этом так легкомысленно. Как бы вы отнеслись ко мне? Считали бы вы меня узколобым, зашоренным каким-то доктором? Если бы я вам сказал, вот, что вам нужно вот это и вот только такое лекарство, и тогда вы выздоровеете. Нет, вы могли бы посчитать меня сумасшедшим, сказать: это какой-то сумасшедший доктор. Вы могли бы подумать, что я, может быть, заблуждаюсь или обманываю вас. Но я могу и спасти вашу жизнь, и вам решать. То есть вам нужно самому выяснить, прав я или не прав. Но вы не можете назвать меня узколобым и зашоренным, только потому, что я вам сказал, что у вас такой диагноз, и есть единственное средство, которое поможет вам. Все религиозные системы, которые есть в этом мире, так или иначе умещаются в одной простой идеологии. Чтобы вот дотянуться до этого космического Бога, да, такого великого, непостижимого, святого, человеку нужно что-то сделать. То есть нужно следовать определенной системе правил. Нужно исполнять определенные моральные законы, чтобы быть в определенном смысле, быть или стать хорошим человеком или угодным для этого божества, чтобы это божество благоволило к тебе. И тогда, возможно, ты можешь рассчитывать на милость этого божества, на его принятие. Христианство в своей радикальности говорит этому «нет». Это неправда. Это не так. То есть эти диагнозы, они неправильные, и они не приведут вас к желаемому результату. Все плохо закончится, если вы будете следовать таким советам. Потому что пропасть между Богом и человеком настолько широкая, настолько необъятное, что никакие добрые дела, никакое соблюдение моральных правил и законов не может приблизить тебя к этому святому Богу. Диагноз намного хуже. То есть, по сути дела, христианство говорит о том, что человек не может спасти себя сам. И именно поэтому нам нужен был Бог во плоти. Именно по этой причине нам и нужен был этот Спаситель, который бы пришел на нашу землю и смог бы решить нашу с вами проблему. То есть не нам нужно дотягиваться как-то до Бога, тянуться к Нему выше и выше, пока не вылезешь из кожи. Написано, что Он пришел к нам, то есть Он стал этим мостиком, Он стал этой дорогой. Эммануил, смотрите, Бог с нами. Вот этот великий, непостижимый, удивительный, страшный, святой, всемогущий Бог, который больше, чем вся Вселенная, который величественнее, чем вся Вселенная, Он стал, да, то есть он принял образ человека. Он вошел в наш мир. Он вступил с человеком в близкие отношения. И он стал узнаваемым. Он стал понятным. Он стал доступным. Я задумался, как Бог выглядел до Рождества. Вот как Он обычно себя являл людям. Если так бегло, да, с феном, да, просмотреть все тексты Ветхого Завета, да, все богоявления, то их можно свести к одной такой фразе, да, к одной такой эмоции – страх и ужас. Да, потому что всегда, когда Бог являлся, это всегда было очень страшно и ужасно. Встреча Бога с Авраамом, 15 глава книги «Бытие». Бог является Аврааму в виде дыма из печи и пламени огня. Вот представляете, да, то есть никого, да, пустыня, никого нет, вдруг вот дым, огонь. Это страшно. Написано, что Авраам, его сердце сжалось от страха и ужаса. Вот видеть все это, да, и этот огонь поедает, ну, тело этого животного. Бог является Иову, да, знаете в чем? В буре. Представляете? Вы видели когда-нибудь торнадо, ураган? Может быть, торнадо не так часто для Краснодара, но у нас много было несчастья и в Крымске. То есть люди, которые пережили, что такое там наводнение, что такое ураган, они знают, какой мощи эта сила, что ты не можешь от этого скрыться. Он поднимает любые дома, бетонные какие-то сооружения, мосты. Все сметает на своем пути. И Бог говорит с Иовом из этого торнадо, из этой бури. Вы представляете, какой ужас и страх должен был пережить человек? Другой случай. Авраам. Когда Бог является Аврааму, израильтянам, он явил себя на горе. Ой, Моисею, да. Хотя до этого, да, мы знаем, что и был столб огненный, и столб облачный. Но вот самое потрясающее зрелище, это когда вся гора, она дымилась, из нее исходили ужасные звуки, трубы, вся гора тряслась, как от землетрясения. Представляете? И в этот же самый момент раздавались раскаты грома. Представляете, если бомбы бы рвались там не где-то, там очень далеко, вот рядом бы это все взрывалось, вот с таким грохотом. Более того, молнии пронизывали все воздушное пространство над этой, ну, над горой, там, где стояли люди. Это все происходило вот здесь, рядом с вами. И вот Бог явил себя. Страх и ужас. Израильтяне так боялись этого Бога, что они сказали Моисею, иди там с ним поговори. Это страшно. Страшно представить такого Бога. И вот до того, как Иисус пришел на землю, нахождение в присутствии Бога всегда было связано со страхом и ужасом. Люди трепетали, люди боялись. Когда Моисей попросил аудиенции личной у Бога, Бог ему сказал «нет». Ты не можешь меня видеть, ты не можешь встретиться лицом к лицу. Максимум, да, максимум, что я могу позволить тебе, чтобы ты увидел меня сзади, что бы это ни означало. Моисей не мог увидеть лица Бога, но он был в его присутствии. И когда он спускался со скрижалями в руках с горы, написано, что лицо его сияло, исходило очень яркое излучение, так что священники и люди боялись даже подойти к нему, настолько яркий был свет, и Моисею пришлось покрыть свое лицо покрывалом. Страх и ужас. Смотрите, в Новом Завете апостол Павел, описывая этот опыт, говорит, что Моисею пришлось покрыть лицо покрывалом. Но мы все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же самый образ от славы в славу, как от Господня Духа. Нет этого страха, нет этого ужаса спрятаться от Бога. С открытым лицом я могу предстоять перед Богом. Представляете, что бы делал Моисей, если бы он слышал сегодня эту рождественскую весть, которую мы возвещаем, что Слово стало плотью, что мы можем стоять рядом с Богом, что мы можем быть в Его присутствии, что мы можем через Христа прийти и встретиться с Ним лично. Вы представляете, что бы делал Моисей? Я не знаю. Мне кажется, даже если бы он был в очень преклонных летах, он был бы просто вне себя от радости, прыгал бы и скакал и говорил нам: ребята, вам крупно повезло. Я мог только мечтать там Бога как-то сзади увидеть, ну и то весь трепетал, боялся, что я сейчас просто расплавлюсь здесь. Но у вас вообще нет никаких преград. Аллилуйя! Вы можете знать Бога лично через Христа. Где ваш восторг? Где ваша радость? Слава Богу, давайте воздадим Богу славу за Христа. Это действительно потрясающее событие. Нам действительно очень-очень сильно повезло, что Бог с нами. До Христа Бог, можно сказать, был против человека. То есть против того греха, который человек совершал. И вот это «с нами» стало возможным благодаря тому, что Христос забрал вот то, что именно разделяло Бога с человеком. Это грех, это бунт, это непослушание, это своеволие, это жизнь по моим правилам. Он навсегда удалил этот ужас и страх перед Богом. Он удалил вину, которая стояла преградой между мной и Богом, и я не мог посмотреть Ему в глаза. Теперь я могу с открытым лицом смотреть, потому что Христос освободил меня от вины перед законом. Сегодня нужно не просто рационально согласиться вот с этой истиной, что Иисус – это Бог. То есть не просто принять это: «да, я согласен с этим». Сегодня нужно всем сердцем поверить в то, что этот Бог пришел в этот мир, на эту маленькую микроскопическую планету Земля для меня, ради меня. Иммануил, Бог с нами. Когда Бог больше, чем 2000 лет назад, снова решил встретиться с человеком, Он выбрал для этого не огненный столб, не дымовую какую-то завесу, не ураган, а Он пришел в виде младенца. Задумайтесь, почему? У меня есть дети, двое детей. Я помню, что когда им исполнилось где-то уже 3 или 4 годика, ну, мне с трудом удавалось поймать их, потому что они уже бегали быстро, и я когда хотел обнять их или поцеловать, они уже выскакивали из рук, убегали. Иногда трудно было обнять, потому что они были обижены, потому что ты не дал им 6-ю конфетку подряд, они вот так стояли, губки, да, насупили, и трудно было их поцеловать. Но вот когда рождается ребеночек, он такой маленький, вот мы смотрим на него, нам легко его обнять, правда? Нам легко его поцеловать всякий раз, когда мы этого хотим. Нам не надо бегать за ним. Младенцы, они полностью открыты вам, они доступны вам, они уязвимы. Почему Бог решил нам явиться в образе младенца, а не в образе этого урагана? Потому что в этот раз Христос пришел, чтобы устранить все вот эти препятствия и барьеры, которые мешали Богу общаться с человеком. Христос – это не просто Бог, огонь поедающий, это Бог с нами, который поселился среди нас, который стал как мы, говорил на нашем языке, ел нашу еду, пережил наш опыт, включая то, что ждет нас всех впереди. Это смерть. Христос и это прошел, и Он с нами в этом. Кто это с нами? Кто это мы? Не сказано, что Он со всеми. Сказано с нами. То есть это какая-то эксклюзивно нравственно совершенная группа людей. Это какая-то нация. Неужели опять евреи? Кто был приглашен на Рождество Христа? Помните? Уже в сценках это было. Кто пришли? Посмотрите. Да, здесь есть, да, вот Мария, по сути, да, но есть еще и пастухи. То есть пастухи – это самый низший слой населения. То есть это бедные люди, к тому же они еще и пользовались дурной репутацией в то время. Символически это указывает на то, что приглашены не те, которые могут сказать Богу: «Я заслужил твое приглашение. У меня есть на это право. Посмотри, я так старался, я так трудился, я теперь добился этой чести. Но как ты можешь мне отказать?» Христос говорит: «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царствие Божие». То есть нищие – это те, которые отчаялись, у которых потеряна всякая надежда. Те, которые внизу, на дне, у которых нет ничего в руках, чтобы принести ему и сказать: «Вот, да, я, прими меня». Он пришел для таких, которые признают себя нищими, неспособными. Это приглашение для всех нас. Рождество. Эммануил, Бог с нами. Рождество всегда, дорогие мои, всегда связано с тем, чтобы приблизиться к Богу, с тем, чтобы примкнуть к Нему. То есть посмотрите, что Бог сделал, чтобы быть с тобой. Он преодолел эту огромную невероятную пропасть. Он оставил славу небес. Он оставил свой небесный трон. Он оставил все свое великолепие и всю свою красоту и пришел на грешную землю в виде младенца, чтобы потом умереть за твои и мои грехи. Что готов ты сделать, чтобы быть сегодня с Ним? Что удерживает тебя сегодня от Него? Что удерживает тебя от того, чтобы наконец-таки испытать глубину Его любви и силу Его прощения? Что мешает тебе сегодня приблизиться к Нему и сказать: «Я тоже хочу быть с тобою. Я хочу быть не только вот в присутствии этого праздника и как-то что-то ощущать. Я хочу быть в эпицентре его. Я хочу, Господь, встретиться с тобой лицом к лицу, без боязни, без страха, без сомнения, без чувства вины». Что из того, что сегодня ты слышал, касается не только вот твоего разума, а пронизывает глубоко твое сердце? Что мешает тебе приблизиться к Нему? Может быть, думаешь, да, о себе, ты думаешь: «Да, у меня много всего накопилось, как я приду к Нему? Это мой образ жизни, какие-то привычки. Да я вообще ленивый, недисциплинированный. Да у меня вообще мало времени на все это». Да, я понимаю, что ты можешь об этом сейчас думать. И тебе это будет действительно чего-то стоить, чтобы приблизиться к Нему. Но подумай, подумай, сколько Ему пришлось оставить, чтобы приблизиться к тебе. То, что тебе придется оставить, это несравненно мало по сравнению с тем, что Он оставил, чтобы стать близким тебе. Когда люди встречались со Христом, обычно у них были такие три реакции. Кто-то отворачивался и в ужасе убегал от Него. Кто-то начинал Его сильно-сильно ненавидеть и желал Его убить во что бы то ни стало. А кто-то склонялся перед Ним на колени и признавал Его как Бога и начинал Ему поклоняться. В конце концов, мы все с вами предстанем перед Ним на суд, и всем нам придется ответить на вопрос: почему ты решил, что ты лучше знаешь, как управлять своей жизнью, чем я? И вы знаете, вот на этот вопрос нет ответа. Нет никакого ответа, потому что Потому что Он Бог. Потому что Он создал тебя. Он Иммануил, Бог с нами. Некоторые люди умирали с этими словами на устах. Но я предлагаю тебе сегодня начать новую жизнь с этими словами в своем сердце. Мы сейчас, как церковь, как все собравшиеся здесь, будем петь, прославлять Бога. И это время, когда ты можешь размышлять над тем, что ты увидел, услышал, что ты осязал, над этим призывом для себя и вызовом, что ты можешь сделать ради Христа. Все, что ты можешь сделать, это сегодня прийти к Нему, ты можешь выйти сюда во время пения, вот к нам, к служителям, мы будем ждать, для того, чтобы помолиться простой молитвой и сказать: «Господи, я понял, что Ты Бог. Я всю жизнь не понимал этого, я сражался, может быть, бунтовал против этого, но я понимаю, что Ты умер за меня. Я прошу, прости меня. Бог сделал все для того, чтобы приблизиться к Тебе. Что готов сделать сегодня Ты?» Давайте встанем, будем молиться. Господь, мы не можем постигнуть величие Твоего замысла. Нам трудно представить вот эту огромную картинку того, как Ты задумал этот мир и как Ты решил его спасти, как Ты пришел в этот мир. Мы лишь видим действительно через окошечко, через какую-то замочную скважину отчасти. И отчасти, Господи, даже эта малая часть, она вызывает у нас восхищение, она вызывает у нас ликование, она вызывает у нас восторг от того, что Ты пришел в этот мир. Иммануил, Бог с нами. Нет больше никакой преграды, нет никакой больше пропасти, которая бы разделяла нас с Тобой. Сегодня мы, Господь, хотим полностью, целиком отдаться, Господи, Тебе. Хотим в этом поклонении и прославлении возвеличить Твое святое могущественное имя. Мы, Господи, хотим идти к Тебе, как Ты пришел к нам. Мы хотим откликаться на Твой призыв. Мы хотим, Господь, чтобы Твое Слово, оно горело в наших сердцах. И горело этой любовью, горело этим прощением к людям, окружающим нас, Господи. Мы поклоняемся Тебе, как Царю царей. Мы говорим, что Ты наш Бог, и нет другого Бога. Ты достоин принять всю честь, славу и поклонение. Наш Бог и прославленный Иисус Христос. Аминь.